прошлое воскресенье. Я извиняюсь, я забыл дать домашнее задание. Я его обещал, но забыл. Ну, это не так страшно. Двойки не будет, значит, никому. Ну, и я не собирался его проверять. Это для того, чтобы мы немножко подумали до проповеди. Еще у нас, скорее всего, будет одна такая новшество. Возможно, уже со следующего раза. После проповеди будут вопросы для дальнейшего домашнего рассуждения. Особенно для групп, которые есть, чтобы на группах, когда братья и сестры собираются, можно было начинать с того, чтобы о чем проповедовалось, и будут вопросы, может быть, даже дальше, чем проповедь, чтобы рассудить, подумать, посидеть еще или самостоятельно дома. У меня будет сперва вступление, а потом напоминание, а потом, собственно, сама проповедь. Ну, а домашнее задание я хотел дать вам, друзья, знаете какое? Мы рассказывали на прошлом воскресенье о том, как мы ездили на дачу со студентами и проводили для них обучение. Помните, мы показывали фотографии, мы проводили обучение по Евангелию, да, как рассказывать и делиться Евангелием. Но вначале у нас было для них тоже такое задание. Они должны были там в течение, ну, буквально там 10-15 минут написать на бумажке. Мы им смоделировали ситуацию, что представьте, вот человек, ну, ваш ровесник, который заинтересован что-то услышать от вас о Боге. Ну, практически ничего никогда не слышал, ну, нигде не был, ничего не знает. Он говорит, ну, у меня есть буквально 10 минут, расскажи, что ты считаешь самым важным. И была такая задача, чтобы они вот написали самые основные моменты, которые бы они хотели бы донести, сказать, вот это самое важное, без этого ну нельзя. Я хотел дать вам задание, чтобы вы не пользовались никакими материалами, не беря какие-то там брошюрки или что-то, сели и подумали, вот у меня есть такая задача, вот человек открыт, чтобы меня послушать. Что бы вы написали в течение, ну, рассказали ему в течение 10 минут, какие важные самые аспекты библейские, истины, которые вы хотели бы отразить. Мы об этом будем говорить. Потом мы с ребятами начали обсуждать, говорить, и каких-то нам потребовалось буквально 20 минут, чтобы это все написать. Но вначале я сделаю вступление не к этой теме. Мы посмотрим на одну из небольших частей жизни апостола Павла из книги Деяний. И мы откроем Деяния, книгу, 9 глава, прочитаем с 26 стиха. Так получилось, что за короткий период я дважды слышал вот эту историю, но аспекты были другие. Мы говорили о других вещах, но я увидел для себя нечто важное. Книга Деяний, 9 глава, с 26 стиха. Это после того, как, тут написано, Савл еще, не Павел, уверовал. И когда он пришел в Иерусалим, давайте мы прочитаем. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Но все боялись, правда, он гнал церковь, да, даже в Дамаск с этой целью пошел, конечно, все боялись. И дальше мы читаем о другом человеке. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь. И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И прибыл он с ними, входя и исходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, и они покушались убить его. Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Ну вот, мы видим Савл, такой дерзновенный, готов там с каждым говорить. Но это представляло опасность для его жизни, и его отправили в Тарс. Собственно, откуда он сам? Проходит время, мы можем читать другие события. Деяния, 11 глава, с 20 стиха. Были же некоторые из них, ну, после рассеяния, были же некоторые из них кириане и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав, обратились к Господу. Дошел слух об этом и церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Смотри, тот же человек, Варнава, да? И он, придя и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народу к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Когда мы читаем, особенно исторические книги, и можно так, первая, вторая, там глава, третья, раз, и кажется, вот события идут один за другим. Но если это поставить в контекст времени, то мы заметим, что это не так все быстро развивалось. И, например, между вот тем событием, которое мы первый раз прочитали, когда его только отправили в Тарс, и вот здесь, когда уже Савл пришел и нашел его в Тарсе и привел в Антиохию, ну, точно нету цифры, но примерно говорят вот богословы, от 10 до 15 лет прошло. Ну, то есть, вы представляете, он ушел в Тарс, и вот где-то примерно 10-15 лет он находился. И вот тут недалеко от него образовалась церковь, и Варнава, придя туда, вот мы читаем, возрадовался, да, и он вспомнил. Возможно, он поддерживал с ним отношения, пошел в Тарс, нашел его и привел в церковь. И мы читаем, что целый год они собирались, да, как церковь, и было учение, было научение. Потом было путешествие в Иерусалим, и мы еще прочитаем Деяния, 13 глава, с 1 стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириянин, и Мануил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнава и Савлу на дело, которым я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их». Простая мысль. Смотрите, 10-15 лет Савл был в Тарсе. И потом Бог через Варнаву привел его в церковь для того, чтобы там он так же рос, как в церкви. Мы читали, они учились, да, вместе. Здесь мы видим, как Дух Святой говорит через рассуждение или через понимание важности проповеди Евангелия. Но Дух Святой им говорит, что необходимо сделать. И у них есть, смотрите, единство к тому, что нужно сделать у всех. Вы знаете, я подумал о чем? Важно было Павлу попасть в церковь. Помните наш выезд, когда мы говорили? Почему важна церковь? Мог ли Павел, находясь в Тарсе, получить откровение и пойти проповедовать? И создавать церковь среди язычников? Наверное, нет. Потому что важна была церковь. Бог его привел в церковь, и уже оттуда он пошел для того, чтобы нести Евангелие. Напомню то место, которое мы говорили на выезде, Ефесянам, 4 глава. Мы рассуждали о духовном росте церкви. Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Он, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, а иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». И мы делали даже обзор, да, вот этих даров. Помните или не помните? Я надеюсь, что помните, я лишь напомню. Всегда эти дары ассоциируются с чем-то таким, ну, большим. И мы даже разбирали вот этот дар евангелиста. Когда вы слышите, у человека есть дар евангелиста. Какие у вас есть, ну, например, ассоциации? Что этот человек должен делать? Евангелие нести? Ну, самое очевидное, правда? Но мы смотрели 12 стих, да, что к совершению святых. И вот этот дар, казалось бы, да, евангелист. И он должен служить в церкви к совершению святых. Ну, как-то не вяжется, он же должен Евангелие там проповедовать. А здесь написано «к совершению святых». Да, он должен проповедовать там Евангелие. Не помните, я говорил об определении, что этот человек, которому дан дар больше понимать, как современному миру донести сегодня это неизменное Евангелие. Ему дан дар чуть больше понимать, чем обычным верующим. И его ответственность не только нести Евангелие, но и научить церкви, как это делать, чтобы кто? К совершению святых на дело служения. На дело служения кому? Это церкви, каждому члену. Поэтому мы сегодня с вами будем говорить о Евангелии. Как в прошлый раз говорили о Троице, а сегодня мы будем говорить о Евангелии. И это не обязательно, что вот этот дар евангелиста, он есть, например, у одного человека. Нет, это может быть группа людей, несколько человек в церкви. Но это те люди, которые прежде всего горят и больше делают, чтобы проповедовалось Евангелие. Они, как я уже говорил, может быть, чуть лучше понимают и знают, как сегодня доносить современному миру неизменное Евангелие. И в их ответственность входит учить и церковь, как это делать. Мы сейчас начнем. Сейчас. Мы рисовали это со студентами. И была вот такая задача. Когда мы говорим Евангелие, что мы имеем в виду? И какие составляющие Евангелия, самые минимальные аспекты Евангелия? Вот самый минимальный. У тебя есть 10 минут, чтобы человеку рассказать. Но вот без этого это не будет полное Евангелие. И, конечно, мы можем говорить о Евангелии часами и дополнять туда все. Но мы хотим как бы такой скелет, костяк, самые основные вещи говорить. И мы стали рассуждать об этом. И вы знаете, это было так интересно, потому что ну, не мы давали ответы. Мы когда задавали вопросы, студенты говорили, мы просто это писали прямо ну, маркером. И вот рисовалась картина. Я уверен, что если бы мы сейчас это делали, мы бы ну, буквально 15, 10 минут, 20, мы бы то же самое с вами это сделали. Вы все это все знаете. Просто нужно, может быть, чуть-чуть сосредоточиться, что-то расставить по полочкам, что-то отсеять и убрать. Но сейчас мы с вами это пройдем, посмотрим. Не знаю, работает? Не работает. Вот. Первое. Мы говорим о Боге. Заметьте, о Боге. Не сразу же говорим о Христе. Почему? И о каком Боге? Когда вы общаетесь с людьми, с неверующими, и он скажет, ну, я верю в Бога. Это радостно, да, сразу? Ну, молодец. Хорошо бы узнать, а в какого Бога верит? Потому что часто люди, которые говорят, что они верят в Бога, не факт, что в их представлении это именно тот библейский Бог, который мы с вами понимаем. Правда? Или когда люди говорят, ну, я не верю в Бога. Помните этот пример, я уже много раз говорил, когда мне папа сказал, мне сказал, я не верю в Бога. Я ему предложил, хорошо, расскажи, в какого Бога ты не веришь? Ну, скорее всего, в такого Бога я тоже не верю. И он мне начал рассказывать. И после этого я ему говорил, давай я расскажу, в какого я Бога верю. У людей абсолютно ну, разные представления о Боге. И ответственность наша это дать хотя бы вот самый минимальный портрет, характер, характеристика именно библейского Бога. Не просто вот понятие Бог. Сегодня начал читать книгу. Я ее читал 8 лет назад «Познание Бога». Джон Паркер, Пайпер, я их всегда путаю, Пайпер, Джеймс, да. Познание Бога, такая большая, серьезная тема. Кажется, ну мы же знаем Бога, да? Ну давайте возьмем, например, любой предмет, узнать что-то о предмете. И это тоже не так легко. Много характеристик необходимо для того, чтобы узнать неодушевленный, да, какой-то предмет. Ну, не знаю, его теплопроводимость, электропроводимость, молекулярная сетка, твердость. Ну, очень много аспектов, правда? Взять любое, например, животное. Уже будет сложнее, согласитесь? Лошадь, птичку. Это уже что-то, что есть какие-то повадки, характер. Есть даже целые передачи, да, о каких-то животных, где они там смотрят, наблюдают за ними, чтобы что-то описать их какие-то. Человек. Познать человека. Иногда можно услышать, да, что, говорит, всю жизнь прожил и так и не знал его. Правда? Насколько это сложно. Особенно, если еще и есть такие элементы, как лицемерие. Когда до конца ты даже не знаешь, что в сердце человека. Когда какая-то новая стрессовая ситуация или еще какая-то, и ты вновь увидел для себя по-другому этого человека. Мы говорим о познании Бога. Это не человек. Возможно, нам в вечность нужно будет познавать Бога. А мы говорим о Евангелии и открыть библейского Бога те минимальные вещи, которые необходимы человеку узнать о Боге, чтобы говорить ему о Евангелии, чтобы нарисовать портрет, чтобы это не было, знаете, как ну, какой-то там старичок на облачке, или это что-то не личность, да, какое-то аморфное, непонятное. Нужно говорить о Боге, как о личности. И первое, что мы говорим, наверное, это Творец, который сотворил все, создал все, имеет право на свое творение. Он свят, без греха, отделен от всего. Не подобен нам, свят. Справедлив. Всегда есть накладки, потому что шрифты не совпадают того, что я готовил, и есть на компьютере. Ну, ничего. Справедлив. Опять же, да, это нужно... Как мы понимаем справедлив? Если есть закон, есть справедливое наказание. Нету как у человека. Ну, может быть, он ко мне как-то по-другому отнесется. Или... Ну, так... Ну, здесь он так загладит. Нет, он справедлив. Это важная характеристика его. Вечен. Он тот, кто был, есть и будет. Вечный Бог. Можно подумать. Я не претендую на эксклюзивность и не претендую на то, что я говорю, это истина. Прямо можно говорить о чем-то другом. Но важно... Человеку доносить библейского Бога, то, как открывает нам Библия, чтобы у человека было понимание, о каком Боге мы с ним говорим. И когда я говорю Бог, чтобы я понимал, о, он теперь представляет, о чем я с ним говорю. А не тот какой-то божок у него там, его личный, его там карманный, или его представление о характере, или о каком-то Боге, как он себе там вообразил, ну, по ряду причин. Нет, мы хотим отразить его библейский Бог. И дальше мы говорим о человеке. И тут тоже можно много, правда, говорить. Но мы говорим о человеке тоже в контексте Библии. И часто мы, когда общаемся, например, со студентами, мы спрашиваем, ну как ты себя представляешь? Ты только лишь тело? Или все-таки в тебе есть душа, дух, совесть? Чтобы ассоциации были, знаете, ну, и с тем, что я не только тело, есть душа. Правда? Потому что, например, даже со студентами начинаешь говорить о каких-то вещах. А какие у тебя есть нужды? И все нужды сводятся всегда ну, к физическим и материальным. Даже нет мысли о том, что есть эмоциональные нужды, душевные нужды. Ну, вот сразу же на поверхности. И приходится наталкивающие вопросы, да, или там еще что-то. Ну, ты подумай, ты ведь не только тело. У тебя есть и другого аспекта нужды и потребности. Когда человек начинает, ну, чуть глубже думать, да, рассуждать, ну, да, ведь действительно это так. Человек. Душа. Душа живая, да? Но важно, здесь важно не пропускать момент. То, что он духовно мертвый, и то, что он грешен. Сложно, да, об этом говорить, наверное, человеку? Сказать, ну ты грешник. Это моя первая проповедь. Не знаю, почему. Ваня будет листать. Это моя была первая проповедь, когда я только уверовал. Самое-самое первое. Я пришел в магазин и встретил знакомую девушку, она продавщица. Я подошел и говорю, ты знаешь, что ты грешница? Она говорит, да сам ты грешник. И все. И на самом деле... Она обиделась, и она не хотела со мной говорить. Я не помню. Я помню, что отношения были плохие после этого. Я такой святой пришел тут, да? Святым кулаком, пока я на шее сейчас дам тут всем. Но об этом нужно говорить. Но без этого смысл. Но о чем нужно говорить? Нужно не говорить, что вот посмотри, вот ты же, вот смотри, как поступал, или там, да, его подцепить. А нужно дать понимание, что человек грешен в понимании и контексте Бога. Грех это не то, что я тут делаю, это вина перед Богом. Это мое положение перед Богом. Потому что, опять же, говорю, вот можно разговаривать с кем-то. Ребята, вы знаете, что вы грешники? Студентам, например, видишь? Еще какие, да? Они еще и хвалятся этим. То есть для кого-то это... Потому что нет понимания того, что грех – это вина перед Богом. Это мое положение перед Богом. И ответственность будет перед Богом. И мы говорим о Боге, мы говорим о человеке, и пытаемся говорить, что вина и грех – это перед Богом. И ты духовно мертвый. Часто мы задаем тоже вопрос, а вот ребенок рождается, он уже грешный или нет? Ну, я не знаю, но 90% больше говорят, нет. Но он же еще ничего не сделал. И вот это хорошая возможность говорить о понимании греха и положении человека перед Богом. Человек грешен. И у человека есть два пути. О, работает. И у человека есть два пути, да, мы говорим. Это есть рай. Есть ад. И это тоже важно говорить. Потому что мы не готовы часто говорить с человеком об аде. Мы что не знаем, что это, как это. Или просто... Ну, ведь это истина, правда? Есть два пути у человека. И по умолчанию в человеке гнев Божий. Мы тоже это отражаем и говорим. И он идет в ад. И какие бы усилия он ни прилагал, как бы он ни стремился, что бы он ни делал, в рай сам по себе человек попасть не может. Может ли мертвый оживить себя? Если он духовно мертвый, как он может сам возродиться, воскреснуть и попасть в рай? Никак. Путь в рай закрыт. С этим легче в нашей культуре, когда мы говорим об Иисусе Христе, у людей есть понимание. Минимальное, но есть. Есть праздники, Рождество, есть Пасха. И у людей что-то в их сознании есть. Просто им нужно какие-то вещи, ну, сакцентировать, чтобы они могли, ну, больше это представлять и понимать. Когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим как Искупитель. Как тот, кто пришел искупить. Можем говорить о Его рождении, о его непорочном зачатии, о святости, о кресте, о его смертном кресте, и отразить то, почему он все-таки умер. За грехи нас, всех. Но это не по умолчанию, да, когда мы говорим, но он умер за грехи всех, ну и все, что там, собственно, переживать, правда? Нет. Он умер за всех. Но это лишь тогда в твоей жизни произойдет, когда ты лично примешь его, когда ты лично сделаешь этот шаг. И мы говорим о покаянии. О покаянии человека, который понимает, какой Бог, его положение перед Богом, и он хочет изменить свое положение. И он понимает, что вот эта благая евангельская весть, Это Иисус Христос, который может это изменить, его жизнь. И тогда происходит возрождение. Возрождение, и открывается путь на небеса. Смотрите, путь в ад закрыт, теперь путь на небеса. Конечно, можно придираться к этой схеме, но вот мы такую, это студенты сами нарисовали вот такую схему. Это Евангелие. Не так много времени, согласитесь, ничего для нас нового не было, для многих, правда? Знакомые вещи. А может быть, ну, что-то лишнее здесь? Ну, давайте, может, уберем. Мы не... Зачем говорить? Вроде же люди и так знают, какой Бог. Ну, мы не будем говорить о Боге. Мы сразу же начнем говорить о человеке как грешник. Это. И это хорошо. Даже вот это уже хорошо. Но, возможно, не будет вот этого понимания вины перед Богом, что такое грех в конечном итоге, да? Сложно отразить. Если у человека нет этого понимания и понимания библейского Бога. Или, ну, не будем говорить об аде, не будем говорить о вечном осуждении и наказании. Ну, тогда и что бояться, правда? Да могу жить, как хочу, ну, ничего же не будет потом. Могу делать, и не будет справедливого взыскания, наказания, да? Собственно, творю, что хочу, да и все нормально, да? Ну, а что будет тогда после смерти? А может, ничего и не будет. И Христос мне тогда и не нужен, собственно, правда? Мне и даже шутки, да, у людей есть. Вроде, конечно, хорошо, но в аду общество лучше. Да, вот люди так шутят. Потому что там повеселее, там будет разгул, разврат, и мне это нравится. Они не понимают, что там будет страшно, больно, наказание. Евангелие. Не так много времени нам потребовалось, правда? Можно постараться рассказать человеку вот эти важные истины, элементы. Давайте посмотрим с вами, а что потребовалось Богу и сколько потребовалось времени Богу, чтобы вот сегодня для нас вот эта благая весть, вот эта вот картинка стала такая простой, доступной. Так ли это было быстро? Для человечества, для Бога. И какой был путь у Бога? Она будет висеть, мы будем на нее смотреть, но будем теперь смотреть в контексте Библии на вот это Евангелие и путь. С чего начинается Библия? Кто помнит первое? Бытие 1.1. Или это ты из Евангелия от Иоанна? Вначале сотворил Бог небо и землю. Все начинается с творения, правда? Все сотворилось, и все это знают хорошо историю. Шесть дней творения, седьмой день Бог отдыхал. Человека поселил, да, на землю. Жену ему дал. И третья глава Бытия. Мы видим трагедия, видим, как грех вошел, дьявол прельстил. И дальше развиваются события каким образом? Изгнан Адам с Евой из рая. И что происходит? Они живут, правда? Живут и заповедь выполняют, размножаются. Люди населяют планету. И достаточно, ну, коротко все это описано до Ноя, до потопа. Опять же, если посмотреть в контекст времени, как вы думаете, сколько, или кто-то знает, времени прошло от Адама и первых его детей и до вот потопа? Ну, примерно, люди считают, потому что есть перечень людей, сколько кто жил, и это все суммируется. 1500-2000 лет. Ну, вот кто-то говорит, даже 2500 лет. Это быстро, да, прочитано? Но вы представляете, да? И это не только тысячи, это миллионы людей уже, скорее всего, к тому времени были, жили. Даже вот, кто-то говорит около 6 миллиардов, но я не знаю, не ручаюсь за точность цифр. И а как характеризуется этот период времени до потопа? часто говорят о том, что это как период жизни по совести, когда Бог не вмешивался, не давал никакие законы. И как люди жили. Хотя мы можем видеть упоминания о Енохе в книге Иуде, 7 от Адама, что вот он даже писал какие-то книги пророческие, да, об этих людях, которые жили вокруг. Ну и само свидетельство его вознесения, когда мы читаем тоже Бытие, что его не стало, Бог его взял себе, это тоже было свидетельство. Свидетельства о Боге были, может быть, но не так ярко и открыто, как мы имеем это сегодня. И этот период так характеризует, как люди жили по совести. Бог не вмешивался в их жизнь. И к чему эти люди пришли, мы сейчас с вами посмотрим. Бытие 6 глава, 5 стих. Прошло вот много времени, стало много-много людей. И мы читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот смотрите, да? Все мысли. Ну, все, я имею в виду все. И тут так написано. Все. Во всякое время. Это сильно сказано, да? Вот все, что бы они ни думали, все зло. Вот нету даже какой-то мысли, да? Там не 99% и 9%. Нет, все мысли во всякое время было зло. Я даже не представляю, насколько далеко люди ушли от образа и подобия Бога, а насколько они ушли далеко вообще от понимания Бога. И вот потоп. Спаслось несколько человек, Ной и его семья. Мы так обзорно смотрим, что происходит дальше. Происходит расселение, да? Еще, может быть, 1000 лет, чуть больше. И Бог избирает Авраама. Бытие 12 глава. У Бога есть план. План для нас, для людей. «Сказал Господь Аврааму», 12 глава, с 1 стиха, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы видим уже план, что у Бога есть желание благословить все племена земные. Скажите, вот на этот момент истории люди имеют представление о Боге, о библейском Боге? Вообще не имеют, скорее всего. Они уже давным-давно забыли этого Бога. Никто его не знает. Никто не знает, какой он, его характер. Ничего. Вы представляете, сколько нужно Богу теперь потрудиться для того, чтобы до осознания людей донести понимание себя, открыть вновь себя людям, которые его уже не знают и забыли. Для этого Бог избирает Авраама и последующий целый народ, для того, чтобы говорить о себе, открыть и показать себя, какой он. Какие дальше события? Авраам путешествовал, странствовал, у него родился сын, потом внук. И потом они все переселились в Египет, да? Чтобы там могла вот произойти вот это, как рост, численность народа, правда? Без смешения с окружающим народом. Ну, такая была культура, мы не будем останавливаться. В Египте не давала смешаться им. Вот они там выросли как народ. И потом что происходит? Исход, правда? И Бог избирает еще одного человека. Моисея. И вот интересное событие. Книга «Исход», 3 глава. Когда Бог избирает его, помните, горящий куст, куст горит и не сгорает. 3 глава, с 13 стиха. «И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есть сущий. И сказал: так скажи сынам Израилю: сущий послал меня к вам». И вот мы видим, что делает Бог. Он начинает открывать себя. Он начинает доносить до себя, какой это Бог. И вот это уникальный период, когда Бог дает о себе откровения очень много. Он показывает, являет в казнях перед Египтом, показывает, свое могущество, выводит в пустыне, да, показывает и открывает себя, какой он, дает закон, дает заповеди, которые мы вот тоже изучаем с вами сегодня. Бог открывает себя. Я не знаю, насколько, ну, вам это интересно, но мне это интересно, когда я смотрю и думаю, сколько Богу предстояло пройти, совершить труда, чтобы донести до нас вот, вот эти знакомые истины, которые мы сегодня легко оперируем, легко понимаем, говорим. Это были тысячелетия. Через израильский народ Бог открывал себя и показывал свой характер. Помните, мы как-то читали одно место, книга Евреям, 11 глава. Давайте мы прочитаем. Книга Евреям, 11 глава. Мы вернемся немножко к Аврааму. Мы прочитаем одно из событий его жизни. 11 глава, книга Евреям, 17 стиха. «Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Ну, мы знаем, что он его не принес, но здесь написано, что принес. И мы понимаем, что это сказано о том, что Бог видел его сердце, но и в сердце он принес, он уже занес нож, да? Его остановили в последний момент. Но кто такой Исаак? Вот здесь написано, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, вот смотрите, в буквальном смысле Авраам имел от Бога обещание, что через Исаака произойдет народ. И да, не только народ, но семя именно об Иисусе Христе сказано. И тут ему Бог говорит, убей, принеси жертву. И вот дилемма, он стоит перед дилеммой. А как же, если я его убью? Как же тогда Бог исполнит свое обещание? И дальше мы читаем, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. То есть, вот он стал перед дилеммой. И вот в буквальном смысле он родил это понимание, да? Значит, что-то Бог сделает такое, и он вот это определение воскресит. На тот момент этого слова не было. На тот момент не было даже самого понимания этого слова. Для Авраама это было откровение. Он как задачка, да, решить. А как решить вот такую задачку? И он получил это откровение. Сегодня мы это слово, ну, как минимум раз в неделю, даже больше, да, употребляем. Воскресение. Все понимают, что такое воскресение. Оно настолько укоренилось в нашем осознании, что, ну, труда не представляет, правда? Но на тот момент его не было. Самого понимания не было. И вот таких вот вещей, как Бог, характер Бога, да, там, грех, справедливость Божья, жертва, наказание. Много таких вещей, которых Богу предстояло дать в понимание человечеству, открыть их. Чтобы мы сегодня легко это, ну, подойти к человеку, который не знает, не слышал о Боге, но он знает эти понятия. Он их слышал, он их понимает. Ему не нужно заново их для себя открывать. Но для Бога это потребовалось много времени, тысячелетия, чтобы лишь только открыть понимание себя. Открыть понимание человека и в каком положении человек находится перед Богом. Понимание греха и жертвы. Поэтому Израилю был дан закон, да? Израилю было дано жертвоприношение за грех. Это все то, что учило человечество вновь, да? Или открывало то, какое оно есть. Мы можем открыть книгу Галатам и тоже прочитать несколько стихов оттуда. Сейчас третья глава. У меня потом в конце еще будет один вопрос. Я вас спрошу. Третья глава книги Галатам. Ну, можно выборочно читать. Почему третья? Сейчас, подождите секунду. А, вторая глава. Это я тут ошибся, когда писал. Вторая глава. Не ту ссылку написал, сейчас я найду, подождите секунду. Здесь он говорит о законе. Третье. И вот он говорит с 19 стиха. А для чего же закон? Ну, Бог дал закон. А для чего же он закон? И он говорит как бы два составляющих. 19. Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, то есть о Христе, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. Угу. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Задает вопрос, что такое закон, и поясняет, ну, чтобы люди имели какой-то стандарт и не развращались, да, как первый мир, помните, когда мы читали, что все помышления зло. И еще одна важная часть этого закона, это как раз дать понимание человеку, что такое грех. Через закон мы узнаем, что такое грех. Заповеди, да? И человек, сталкиваясь с заповедями, если он открыт и честен, к чему приходит? Что он не может их выполнять. Он не может соответствовать этому стандарту. И у него тогда стоит вопрос, а что мне делать-то? Как мне спастись? И поэтому написано, что закон, он как детоводитель. Не закон, который имеет как бы целительную силу, да? А как рентген. Все, наверное, проходили флюорографию и понимают, да, для чего это. Ведь сам рентген, он не лечит. Он что делает? Он выявляет проблему только, да, показывает. О, друг, да у тебя там не так все хорошо в легких. Там у тебя воспаление, да, двустороннее, пневмония или... Еще хуже, туберкулез, он только лишь показывает на проблему. Так и закон. Он лишь показывает человеку, что? Что ты грешен. Что ты сам не в состоянии быть и соответствовать стандартам Божьим. И он ведет ко Христу. И уже дальше мы в Галатах, также в 4 главе можем читать 4-6 стихи. Но когда пришла полнота времени, смотрите, полнота времени, что сделал Бог? Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот наступила полнота времени. Смотрите, сколько времени потребовалось Богу, чтобы прийти к Иисусу Христу. Тысячелетия, правда? Чтобы вновь открыть себя людям, показать, какой Он, дать вот эти понимания, как, что он личность, его характер, его отношения. Дать человеку понимание, а кто ты? Потому что, ух, мы-то о себе можем много чего думать, правда? Нет, а важно понять, а кто мы в глазах Бога? И в каком мы положении перед Богом? И Бог это тоже доносит. И потом только наступает полнота времени, когда приходит Христос. Бог это оценивает. Бог теперь имеет моральное право говорить человеку и показывать выход. И тогда, когда вот уже в свете всего этого, вот Евангелие, оно звучит как Евангелие, правда? Ведь это радостная, хорошая новость. Это как пример, да, когда до христианства это слово тоже уже было Евангелие, хорошая новость. Но часто оно использовалось в каких ситуациях? Ну, опять же, как история, может быть, учит. Происходит сражение, и две армии воюют. Ну, где-то там, далеко. Греки и еще варвары какие-нибудь, да? Ну, так было. Греки, а все остальные варвары. Вот они там воюют, а люди вот в Греции сидят и ждут. И как же там произойдет? Какой исход битвы? Ну, нету, да, там, позвонить сотовому. Ну, как там у вас? Кто побеждает? или ньюс там, ну, последние новости с фронта. Нету. Они не знают. Они ждут. Если сейчас наши проиграют, придут завоеватели, да, и будет всем плохо. Заберут женщин, всех убьют, там, землю могут солью засыпать, чтобы больше ничего. Разрушат города. И происходит перелом, да, греки побеждают. И кто вот? Марафонец, да, бежит? Марафон. Вот он бежит, и он бежит и кричит: «Евангелие! Евангелие!» Это хорошее, но и люди понимают: о, мир на земле наступает. Мы победили в войне, да? Это радость, у людей праздник, можно дальше жить, там, семьи строить, там, сажать урожай. Евангелие. А потом стало такое сугубо христианским словом, когда стало Евангелие, хорошая радостная новость. И она звучит в том, что есть выход, есть спасение, есть надежда, Евангелие. Евангелие в том, что Христос умер за твои грехи, да, чтобы избавить тебя от пути в ад, чтобы ты мог вернуться к Богу, к Творцу, чтобы обрести праведность и святость. И вот это возрождение через Христа, да, когда приходит Дух Святой, и это уже дальше, да, когда день Пятидесятницы, книга Деяний, когда пришел Дух Святой, и это то, что сегодня имеет христианин, тот, кто покаялся. И об этом еще сложнее говорить людям, да, неверующим? Потому что это уже что-то новое, и это уже не так легко понимаемое, да? Но тем не менее, понятные вещи мы говорим. Возрождение. Несколько тысячелетий Богу потребовалось, чтобы мы сегодня могли легко за 10 минут это все написать. Скажите, как вам кажется, вот если, опять же, мы моделируем ситуацию, я прихожу к человеку, человек говорит: ну, я хочу что-то послушать, расскажи мне. Я ничего не слышал и не знаю. И я представляю: ты ничего не знаешь, и у меня есть 10 минут, и я хочу все вот это сейчас тебе, то, что Богу потребовалось несколько тысячелетий, рассказать за 10 минут. Вам верится, что может быть так, что через 10 минут он покается и обратится к Богу? Сложно, да? Разбойник покаялся, да, вот говорит пример. Разбойник покаялся на кресте. Смотрите, друзья. Если бы это от нас зависело, вот я так раз напрягся, как будто я что-то должен взять, вот всю свою глубину понимания этого, взять и ему вложить в его мозг. Нет. Не нужно. А вот моя роль всего лишь открыть, ну извините, рот. И говорить. Говорить просто евангельскую истину. Все понятия эти, даже если он не слышал, они ему знакомы. Он даже не может дать отчет, но они ему знакомы, потому что это откровение уже открыто. Люди его знают. Ему лишь нужно, опять же, это чтобы как-то раз это в елочку, да, выстроилось, или там по полочкам раз, что-то раз услышать. Ну и не только это. Я верю, знаете, в какие вещи. Много раз я уже говорил. Бог сотворил человека для себя, да? Знакомое выражение. И человек не успокоится, пока не обретет мир и покой в нем. Часто говорят, да, есть дыра величиной с Бога внутри человека. И какую бы маску он ни строил, чтобы он никак бы там не пытался, да, вот лицемерить, говорить: мне это не надо, для меня это все пустой звук. Мы знаем, что он так сотворен. Внутри его есть та жажда, которая стремится к Богу. Даже если он сам себе не хочет в этом признаться. И когда я говорю истину, или мы говорим Слово Божие, да, о котором мы что читаем? Что оно острее меча обоюдоострого, и что делает? Проникает, да, куда? До разделения души, то есть в самое естество, да, оно проникает туда. Я говорю, какие бы барьеры ни были, сегодня я бы так сказал, Бог имеет это моральное право говорить Евангелие к человеку. Он уже все для этого сделал. Он хочет, чтобы мы просто открывали рот и говорили. И еще в этом процессе мы не одни. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Иисус Христос говорит о Духе Святом, 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Он говорит о своем отшествии, и ученики, конечно, не хотели, чтобы он ушел, но он говорит о следующем, что если я пойду, то придет другой утешитель. И он говорит о Духе Святом. «И он придет, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден». Дух Святой. Это удивительно, да? Но мы верой принимаем, что в тот момент, когда я говорю Евангелие, Дух Святой удостоверяет эти истины в сердце человека. Дух Святой действует и стучит в его сердце. И в нем приходит понимание этих вопросов и истин. И все становится. Дух Святой побуждает его к покаянию. Я его не могу покаять. Дух Святой возрождает. Важно говорить. Бог уже сделал все. Он настолько это сделал простым и понятным, что это можно даже ребенку объяснить. Евангельская весть, ее не нужно усложнять. Она настолько проста и понятна, что даже дети понимают это. И в этот момент Дух Святой действует. Это, я бы сказал, самая главная цель Божья сегодня — говорить Евангелие к сердцам неверующим. Он избрал церковь для того, чтобы мы сегодня могли это делать и доносить эту весть, благую весть до сердец, чтобы она сегодня звучала. Посмотрите еще внимательно, запомните. Если Бог дает вам возможность говорить, конечно, всегда у людей есть вопросы на религиозную тему. Можно побеседовать. Но если они не услышат Евангелия, то все эти вопросы, они могут быть, ну, просто в конечном итоге пустыми. Человеку нужно покаяние, нужно возрождение, нужно обрести мир с Богом. Вот это самое важное. Самое важное в жизни каждого человека. Пусть Бог нас благословит. Есть много инструментов, которые помогают нам. Их много. И если кому-то интересно, мы можем дальше говорить и давать там 4 духовных закона, сущность христианства. Не знаю, есть от сердца к сердцу обучение. Есть другие различные способы, как можно, если, ну, доносить. Но важно, чтобы в нашем сердце было понимание, а что нужно человеку услышать. Особенно с родными и близкими. Потому что это не так легко, не так быстро. Иногда, ну, как, опять же, мой опыт, когда я приехал, сразу хотел родителей покаять. Ну, как они это слышали? У них нет даже понимания никакого. Я пытаюсь, ну, все, вам надо покаяться. То есть для них это, собственно, когда еще от сына, не очень хорошего сына звучит. В чем покаяться? Почему? Мы хорошую, добропорядочную жизнь живем. И не чувствуем вины перед людьми. А Бога они еще не знали. Пусть Бог нас благословит. Помните это. Поблагодарить Бога в своем сердце о том, какой Он проделал путь, сколько потребовалось Ему смирения, долготерпения, чтобы все это пройти, донести до нас, до тех, кто вообще забыл, какой Бог. Давно уже не вспоминал. До человечества. Чтобы вновь это открыть себя. Проделать весь этот путь. Чтобы сегодня это было очень доступно, ясно и понятно. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты настолько нас любишь, что готов преодолеть был все преграды. Не мы Тебя искали, не мы шли и что-то делали на пути к Тебе. Но Ты убрал все преграды. Ты преодолел все, чтобы достичь нас. Чтобы не просто быть где-то рядом, но быть прямо в нас через Дух Твой Святой. Настолько близко. Господь. Спасибо Тебе за это, за то, что Ты это совершил, сделал. И сегодня мы можем сказать, что мы дети Твои. Мы не просто творение, но мы дети Твои, рожденные от Тебя. Что мы наследуем путь на небеса. Господь, и мы молимся еще о тех людях, которые не знают Тебя, у которых еще путь в ад, которые находятся под гневом. Господь, чтобы они услышали вот эту евангельскую весть, Евангелие, радостную новость о том, что уже все совершилось. Осталось только примириться, чтобы обрести покой, мир в сердце с Тобой, обрести новое рождение, путь на небеса. Господь, дай нам смелости и удали стеснение, чтобы мы могли говорить, чтобы мы могли рассказывать людям, веря в то, что Ты действуешь. Твой Дух, Он – это тот Дух, который творил все. Это тот Дух, который воскресил Христа. Тот Дух, который однажды воскресит нас. Он способен сегодня сокрушать самые каменные сердца, возрождать их, давать покаяние, приводить их к Тебе. Благослови нас, как Церковь, исполнять эту миссию на этой земле, нести евангельскую весть. Аминь.